В мировой истории и в истории России есть много событий, которые обходятся молчанием. И есть при этом немало исторических фактов, которые осознанно замалчиваются. Либералы и в России, и на Западе на разные лады перепевают события 1937 года, но неохотно говорят о геноциде, прошедшем в период с 1917 до 1925 года. Нам подробно рассказывают об убитых режимом Сталина Тухачевских, Каменевых Розенфельдов, Зиновьевых Радомыльских. А вот о замученных этими самыми Тухачевскими, Розенфельдами и Радыками миллионах русских людей и западные либералы, и наши правозащитные организации помалкивают. Почему же так? Почему ни общество «Мемориал», ни хельсинская группа, ни им подобные организации не интересуются событиями времен Гражданской войны и начала 20-х годов? И почему эти же самые организации истерически реагируют на 37-й год? Что же такое произошло в России с 17 года по 24, что об этом никто не хочет говорить?
А происходило в стране в эпоху гражданской войны такое, чего никогда и нигде в мире не было ни до, ни после геноцида русского народа. Шла страшная кровавая вакханалия. Людей убивали за наличие образования, за принадлежность к классу, за то, что вышел на улицу, за то, что горожанин или крестьянин, офицер или священник. Даже за то, что женщина или ребенок. Режим Бронштейнов и Лениных объявил настоящую охоту на женщин.
Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Дело номер 18. Акт расследования о социализации девушек и женщин в городе Екатеринодаре. В городе Екатеринодаре большевики весной 18 года издали декрет, согласно коему девицы в возрасте от 16 до 25 лет подлежали социализации. Причем желающим воспользоваться этим декретом надлежало обращаться в подлежащие революционные учреждения. Инициатором этой социализации был комиссар по внутренним делам еврей Бронштейн. На основании таких мандатов красноармейцами было схвачено больше 60 девиц, молодых и красивых. Некоторые из них были схвачены во время устроенной красноармейцами в городском саду облавы. Причем 4 из них подверглись надругательству там же. Другие были отведены в числе около 25 душ во дворец к Бронштейну.
Захватившая Россию кровавая клика занялась не только уничтожением русской мощи и русской государственности, но и целенаправленным уничтожением русского будущего. Советская власть объявила настоящую охоту на детей.
Специальные карательные поезда, колесившие по стране, подтягивали места, где террор, по мнению руководства, еще недостаточен. Одним таким поездом заведовал свердловец Кедров Цедербаум со своей супругой Ревеккой Майзель. Особое пристрастие Кедров питал к детям, сотнями присылая с фронтов в бутырки мальчиков и девочек от 8 до 14 лет, которых обвинил шпионами. Устраивал и сам детские расстрелы в Вологде, Рыбинске, в Ярославле. Учинил кампанию по уничтожению гимназистов. Их определяли по форменным фуражкам, а когда их перестали носить, вычисляли по прическе. А его жена лично проводила допросы в жилом вагоне, откуда доносились крики истязуемых. И только в Вологде убило около 100 человек. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции.
Важно отметить, что среди представителей новой власти преобладали люди с явными садистскими наклонностями. Да и сама группировка, захватившая Россию, проявляла склонность к убийствам и кровопролитию. Расстрелы Троцкий, Свердлов, Ленин и Зиновьев вводят буквально за все.
Угрозы стали сыпаться, как из рога изобилия. Мешочники расстреливаются на месте. Расклеивающие прокламации немедленно расстреливаются. Конфискация всего имущества и расстрел ждет тех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. В Калужской губернии объявляется, что будут расстреляны за неуплату контрибуций, наложенных на богатых. В Вятке – за выход из дома после 8 часов. В Брянске – за пьянство. В Рыбинске – за скопление на улицах. грозили не только расстрелом. Комиссар города Змиева обложил город контрибуцией и грозил, что неуплатившие будут утоплены с камнем на шее в Днестре. Мельгунов. Красный террор в России. Со всей очевидностью ясно, что клика Лейбы Бронштейна, Свердлова и Ленина, захватившая власть в России при помощи денег американских банкиров, это клика врагов России. Также понятно, что эти люди не ставили себе целью ни построение пролетарского государства, ни борьбу за права рабочих и крестьян. Власть Ленина и Троцкого решала другие задачи. Если керенские компании ослабили и разорили страну, то Ильич, Урицкий, Троцкий, Сабельсон, Розенфельд осуществляли денационализацию России. Уничтожалось и запрещалось все русское, все традиционное и православное. Запрещалась история, религия, искусство и наука. Интересно в связи с этим знать, а кто же официально руководил в это время Россией? И кто в ответе за уничтожение миллионов русских людей и русской культуры и науки? Совет народных комиссаров. Председатель Ульянов Ленин. Иностранный отдел. Чичерин. Комиссар по вопросам национальности Джугашвили Сталин. Комиссар по вопросам земледелия Протиян. Комиссар по вопросам экономики Лурье. Комиссар по вопросам продовольственного контроля Шлихтер. Комиссар армии и флота Бронштейн Троцкий. Комиссар по вопросам государственного контроля Ландер. Комиссар по вопросам государственной собственности Кауфман. Комиссар по вопросам труда Шмидт. Комиссар по вопросам социальной помощи Княгисон. Комиссар по вопросам общественного образования Луначарский. Комиссар по вопросам религии Спицберг. Комиссар внутреннего отдела Апфельбаум Зиновьев. Комиссар по вопросам здравоохранения Анвельд. Комиссар по финансам Изидор Гуковский. Комиссар по вопросам прессы Моисей Володарский. Комиссар по вопросам выборов Урицкий. Комиссар по вопросам эмиграции Шайнберг. Теодор Дичев. Зловещий заговор. Следует подчеркнуть склонность людей, захвативших Россию, к бессмысленному и неоправданному на первый взгляд кровопролитию. Ленин, Троцкий, Зиновьев, взяв власть, не ограничились развалом России. Им оказалось мало вычеркнуть Россию из числа сверхдержав. Они не только не дали русскому государству вкусить плоды победы в Первой мировой войне, но, разрушив Российскую империю, они принялись со остервенением уничтожать русский народ, русскую науку и, в особенности, культуру. Живопись, архитектуру, поэзию, литературу и театр. Вполне можно говорить о психической ненормальности и кровавой одержимости как самих лидеров революции, так и их подручных.
Явную склонность к садизму проявляли наемники из китайских, венгерских, эстонских и латышских добровольцев, у которых все русское и православное вызывало ненависть. Так заместитель председателя чрезвычайной всесоюзной московской комиссии Латыш Петерс проявлял дикую жестокость и особенно отличился в Ростове-на-Дону.
Прежде всего, под подозрение было взято казачье население. Чрезвычайка, вдохновляемая Петерсом, заработала. Очень часто сам Петерс присутствовал при казнях. Расстреливали пачками. Был случай, когда в одну ночь расстрелянных насчитывалось до 90 человек. Красноармейцы говорят, что за Петерсом всегда бегает его сын, мальчик 8-9 лет, и постоянно пристает к нему. «Папа, дай я!» Мельгунов. «Красный террор в России». Из списков состава правительства, а также исходя из того, что костяк Красной армии составляли китайские, латышские, эстонские, хорватские и венгерские добровольцы, количество которых достигало 300 тысяч человек, можно говорить об антироссийском и об антирусском характере революции 17-го года.
Из государства русского Российская империя превратилась в государство по угнетению всего русского. Настолько боялись американские банкиры, власти США, Великобритании и Германии того, что Российская империя вдруг воспрянет. Захватчики уничтожавшие русскую церковь, крестьянство, рабочих, офицеров, прекрасно понимали, что нужно убить и культуру побежденного русского народа. Целенаправленно уничтожалась русская наука, профессура, преподаватели, студенты, гимназисты. Интеллигенция вырезалась на корню.
В Вологде свирепствовали палачи Кедров Цедербаум и латыш Эйдук, о жестокости которых создавались целые легенды. Они перестреляли несметное количество людей и вырезали поголовно всю местную интеллигенцию. Из воспоминаний товарищ оберпрокурора Священного Синода князя Живахова. Оккупационный режим Троцкого и Ленина стал осуществлять тотальную зачистку деятелей русской науки, культуры и искусства.
Хорошо об этом известно, что с самого начала прихода к власти большевики не терпели прежней культуры ее духовного, нравственного, высоконаучного авторитета. Например, хорошо известно, что уже в 19-м, 18-м и в 20-м годах, то есть уже сразу же после прихода к власти, они закрывают университеты. Они изгоняют старую профессуру, потому что это были люди чести и совести. Кроме того, начались тут же репрессии. В частности, мы знаем, что великого, одного выдающегося поэта 20 века, Николай Гумилев, был расстрелян, несмотря ни на что. Мы знаем эту историю, что за него заступались, но расстреляли быстрее, конечно, и никакие уговоры не помогли.
Для новой власти важно было уничтожить русскую науку. Тут нужно понимать, что новая советская наука, новые ученые заняли места убитых и изгнанных русских ученых. То же самое произошло и в русской культуре. На место вырезанной русской интеллигенции и аристократии пришла интеллигенция нерусская. На место убитых Гумилевых и изгнанных Шаляпиных забрались Филоновы, Малевичи, Кандинские и Даниилы Хармсы. Вся эта публика ходила в халуях у Троцких, Урицких и Свердловых. И точно так же, как Янки Льмовшевич Свердлов и Лейба Троцкий проводили геноцид русского народа, Малевичи и Филоновы уничтожали русскую культуру.
Казимир Малевич, ставший комиссаром отдела ИЗО Совета народных комиссаров, водил студентов Санкт-Петербургской академии художеств бить античные статуи. Другой основатель авангарда, Павел Филонов, также развлекавшийся битьем античных статуй, совмещал свою деятельность, с позволения сказать, художника с должностью председателя революционного трибунала. Он лично подписывал смертные приговоры. Стоит отметить, что именно Казимир Малевич выступил инициатором создания культа личности Ленина.
Куб – более не геометрическая фигура. Это новый объект, посредством которого мы пытаемся изобразить вечность, создать новый набор обстоятельств и поддерживать ими вечную жизнь Ленина, побеждая смерть. Смерть Ленина не является смертью. Он жив, вечен, и символ этому – новый объект, принимающий форму куба. Проход в куб к телу Ленина – это первый шаг в вечность, в новое будущее. Казимир Малевич. Из работы Александра Медведева «Похищение Европы».
Создание нового человека, которым занимался, активно занимался Малевич, предполагало, прежде всего, новую религию. А, как известно, в каждом культе должны быть предметы поклонения. И вот интересные сведения есть по этому поводу в книге американской русистки Нины Тумаркин. Она приводит слова Малевича о том, что он предлагал геометрическую фигуру куб не считать более геометрической фигурой, а считать символ того, что Ленин вечно живой. И этот куб должен быть положен в основание мавзолея. И этот куб должен находиться в каждой ленинской комнате, что тоже, кстати, принадлежит авторству Малевича. Ленинские комнаты, которые помнят даже довольно-таки молодые люди, они еще существовали в 80-х годах. И кроме ленинских комнат, у каждого ленинца, а ленинцем должен быть в будущем каждый человек, живущий в СССР, у каждого ленинца должен быть маленький куб. Кроме того, Малевич предполагал, что должна быть специальная культурная программа, состоящая из музыкальных произведений, прославляющих Ленина, которые должны быть, должны круглый год, круглые сутки, каждый час и каждую минуту слышать вот эти ленинцы, молодые и старые люди.
При этом Казимир Малевич водил дружбу с уже упоминавшимся кровавым палачом Глебом Бокеем, промышлявшим, как некогда французский революционер Марат, питьем человеческой крови. Другой деятель революционного искусства Волошин дружил с начальником одесской чрезвычайки товарищем Юзефовичем, более известным под псевдонимом Северный. «Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным, Юзефовичем, у которого кристальная душа. Так и сказал, кристальная. Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать над клозетной чашкой. А у председателя этой чрезвычайки, у Северного, кристальная душа, по словам Волошина». Иван Бунин. «Окаянные дни». Дневник писателя 1918-19 годов. Весьма типичным образчиком деятелей искусства того времени был поэт Джек Алтхаузен, писавший антирусские стишки. «Я предлагаю Минина расплавить. Пожарского, зачем нам пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить. Их за прилавками октябрь застал». Джек Алтхаузен. Вся эта новая кровавая интеллигенция делилась на две части. Такие, как Малевич и Филонов, активно, по собственной инициативе крушили тысячелетнюю русскую культуру и сами формировали культ личности Ленина. А деятели вроде Демьяна Бедного, Маяковского и Катаева выступали в качестве халуев при революционной власти Бронштейнов и Розенфельдов. «Был Катаев. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 000 убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Из воспоминаний Ивана Бунина. Дневник писателя 1918-19 годов.
Следует помнить, что господа Малевичи, Кандинские, Филоновы, Джеки Алтхаузен и Марки Шагалы занимались своим творчеством в то время, когда лились реки крови. Уничтожались миллионы людей, а вся эта новая псевдоинтеллигенция крушила классическое искусство, пила шампанское и закусывала осетриной, в то время как страна умирала от голода. Все эти господа-авангардисты выступили в качестве прислужников у кровавых палачей. Это было то же самое, как если бы они служили Гитлеру и Гиммлеру. Интересно, что Кандинский, уехав в Германию и основав там Баухаус, учебно-идеологическое художественное заведение, послужил Третьему Рейху.
Можно смело утверждать, что новая советская культура была культурой чуждой для России и навязанной насильственно. Деятели авангарда были фактически соучастниками уничтожения России и русских. Причем Россия была не только убита, но и ограблена. Тысячи тонн ценностей, икон, бриллиантов, картин, окладов, золота и серебра переправили Ленин и Троцкий своим хозяевам на Запад. Шиф, Морганы, Ротшильды не зря вложились в революцию. Их инвестиции оправдались полностью. Сообщалось, что из Ревеля в Балтийское море вышли 3 корабля с советским золотом, предназначенным для США. Пароход «Гаутат» вез 216 ящиков золота. Еще 216 ящиков золота вез пароход «Карл Лайн». На пароход «Рухилева» погрузили 108 ящиков. В каждом ящике было 3 пуда золота, оценивающегося в 60 000 золотых рублей за пуд. После этого еще одна партия золота была отправлена на пароходе «Виллингмолд». Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Важным моментом видится то, что зверства, творимые большевиками, не вызывали никаких громких заявлений на Западе. Несмотря на то, что о зверствах хорошо знали и власти США, и власти европейских стран. Уничтожение России и русских нисколько не волновало западных либералов и демократов. А меж тем террор в России набирал обороты. В некоторых городах население уничтожалось почти полностью. В Архангельске Кедров Цедербаум, собрав 1200 офицеров, сажает их на баржу вблизи Холмогор и затем по ним огонь из пулеметов. До 600 было перебито. В сентябре был день красной расправы в Холмогорах. Расстреляно более 200. Все больше из крестьян и казаков с юга. Интеллигентов почти уже не расстреливают. Их мало. Большевики отправили на барже 600 заключенных из различных петроградских тюрем в Кронштадт. На глубоком месте между Петроградом и Кронштадтом баржа была пущена ко дну. Все арестанты потонули, кроме одного, успевшего вплавь достичь финляндского берега. Мельгунов. Красный террор в России.
Интересно, что красные относились к населению России как к чужому населению, как к побежденным. Города обкладывали контрибуциями, население угоняли в лагеря. Над женщинами и девушками издевались, детей уничтожали. Разрушали церкви, запрещали историю страны. Ликвидировали национальную науку и искусство, а взамен навязали искусство новое.
Очевидно, что власть Троцкого, Свердлова и Апфельбаума считала Россию и русский народ побежденным врагом. И именно иноземный характер вызывал в русском народе ненависть к ней. Возникло не только белое движение. По стране прокатились тысячи стихийных восстаний. По откровенно и цинично горделивым признаниям того же Лацеса, в 1918 году и в течение первых 7 месяцев 19 года было подавлено 344 восстания. Из воспоминаний товарищ оберпрокурора Священного Синода князя Живахова. Именно потому, что власть Троцких и Свердловых, представлявших интересы банкиров с Уолл-стрит, была властью оккупационной, она так зверски расправлялась с русским народом. Красный террор в деревне был ужаснее, чем в городе. Дома все были разграблены, скотина уведена, некоторые семьи целиком были вырезаны. Не жалели даже стариков, женщин и детей. По дорогам и в деревнях валялись изуродованные до неузнаваемости трупы крестьян, служившие для назидания другим. Эти трупы строго запрещено было убирать и хоронить. Мельгунов. Красный террор в России.
Итак, замалчивание геноцида 1917-1924 годов объяснимо. Сама советская власть, даже поздняя власть эпохи Брежнева, не хотела об этом говорить. Не хотела и не хочет говорить и Запад, причастный к гибели и ограблению России. Не желают вспоминать геноцид русского народа и наши либералы, духовные внуки Малевичей и Зиновьевых. Крики о 1937 году объяснимы. В 1937-м гад пожрал гада. Сталин резал Радыков и Тухачевских. И о них переживали их друзья и соплеменники, а также их западные хозяева с Уолл-стрит. Русскому же народу нет никакого дела до расстрелянных в 1937 году комиссаров, у которых руки по локоть в русской крови. Особый характер зверств, творимых ленинской властью, также объясняется. Он объясняется желанием полностью изменить русский менталитет. Стоит прямо сказать, что безумная жестокость Урицких и Бронштейнов вполне объяснима и, более того, весьма расчетлива. Все это были не бессмысленные зверства. У этих зверств была четкая цель.
С какой бы стороны ни рассматривались описанные нами ужасы, они будут всегда казаться не только зверством, но и зверством бессмысленным. И однако они имели великий смысл для той таинственной организации, какая преследовала только одну цель – уничтожение всего образованного и культурного класса людей России, дабы исчез ее мозг, руководитель и выразитель ее идеалов и стремлений, дабы обескровленная и обессиленная Россия – не служило бы помехой для дальнейших завоеваний сил, обрекавших на гибель всю христианскую культуру и подготовлявших наступление Всемирного Царства. Из воспоминаний товарищ оберпрокурора Священного Синода князя Живахова.